Всем добрый вечер. И тема, обозначенная сегодняшнего урока «Земля обетованная» — это очень широкая тема. Можно говорить практически про что угодно, что связано с землей Израиля. И поэтому у меня большой выбор вопросов и тем, которые можно сегодня поднять. Но поговорим мы вот про что. Я сразу анонсирую цель сегодняшней лекции, сегодняшнего занятия и в чем будет основной фокус сегодня. Сегодняшний мой урок построен преимущественно на толковании и чтении, и прочтении различных отрывков текста недельной главы Лех-Леха, который читается, собственно, на этой неделе. И эта недельная глава, она очень особенная, потому что это единственная недельная глава Паршат ха-Шавуа во всей Торе, где обещание Всевышнего даровать Аврааму и его потомкам землю Израиля повторяется аж 5 раз, или около того, или даже 6. Ни в одной другой недельной главе Торе это обещание так часто не упоминается. Поэтому многие комментаторы, многие раввины называют эту недельную главу Лех-Леха, называют ее Паршат Арец, отрывок о земле, отрывок о земле Израиля. И есть концепция у раввинов, которые трактуют тексты Танаха, концепция звучит очень просто, на самом деле. И даже я много-много раз ее уже упоминал в своих уроках, и я уверен, что вы ее раньше слышали. Эта концепция звучит как «Маасе авот симан лебаним». Все, что делали деяния наших отцов, это симан, это знак, направление для будущих поколений, для детей, для сыновей, дословно. И эта концепция, эта идея, она настолько основополагающая, что на ней, в принципе-то, построены большинство комментариев на Тору, которые объясняют не законы, а объясняют истории, повествования. То есть законы, если мы какие-то откроем в Торе, и, конечно же, Тора — это в первую очередь мицвот, заповеди, запреты и повеления, то, прочитав какие-то законы, у нас остаются вопросы о технологии их соблюдения, о их значении и смысле, и это то, что будут комментаторы Торы толковать и объяснять. Когда же мы читаем какую-то историю, какое-то повествование в Торе, то в основном, что комментаторы Торы, раввины комментируют, это как вот эти истории, которые Тора для нас передала, отражаются в наших жизнях. Какой урок, какая идея, которая касается конкретно нас, мы можем подсмотреть в этой истории, в этом тексте, который мы читаем. Вот. И поэтому из этой концепции «Маасе авот симан лебаним» «Деяние отцов – это знак для сыновей, для детей». Из этой концепции рождается логический вывод, что в Торе не может быть никаких лишних слов. То есть Тора – это не художественный рассказ, и истории Торы – это не мифология, это не миф. А любое повествование Торы – это какой-то морально-этический урок. Поэтому каждая деталь этой истории, она важна именно в контексте морально-этического значения. Что мы вот из этого можем выучить, как мы можем применить это для своих жизней. Вот. И есть еще одна идея, которая тоже является базовой для трактования Торы, которая связана с сегодняшней темой в том числе, и которая объясняет, почему, говоря про недельную главу Лех-Леха, мы говорим про землю Израиля, про землю обетованную, землю обещанную еврейскому народу. Это идея того, что... и эта идея, собственно, тоже рождается или проистекает, истекает из концепции Маасе Авот Симан Лебаним. Это идея того, что то, что случилось с нашими отцами, с нашими праотцами, все, что случилось с предыдущими поколениями, отразилось на наших жизнях. И, соответственно, чем раньше что-то случилось, тем большее значение и отражение это имеет в будущих поколениях. И чем больше эта амплитуда, чем дальше от нас произошло какое-то событие с нашими отцами, с нашими праотцами, тем более сильнее и универсальнее на нас это повлияло. И если мы задумываемся, вот сейчас, когда идет война в Израиле, когда столько много ужасных событий произошло, и много ужаса случилось, с которым мы сталкиваемся, и который мы не можем никак себе объяснить, никак не можем понять, из-за чего такое могло случиться, и кто прав, кто виноват, хотя это очевидно. Но возникают вопросы, когда мы, особенно возникают вопросы, которые вызывают негодование, когда мы сталкиваемся с позицией людей, которые обвиняют еврейский народ и государство Израиль во всех смертных грехах. И вот эта позиция кажется нам абсолютно несправедливой и вызывающей наше негодование. И тогда у нас возникают вопросы, как мы можем защитить свою точку зрения, как мы можем защитить наше право пребывания в земле Израиля и так далее, и так далее. Вот. И вот эти все колоссально важные вопросы, они есть, нужно как-то на них отвечать, хотя бы самому себе, чтобы это убрало некую тревогу, тревожность. И мы в этой ситуации должны, как это делают комментаторы Торы, обратиться к самым истокам, к тому моменту, когда первый раз земля Израиля упоминается в Торе как особая земля, особое место, особая страна, которая выделена для еврейского народа для какой-то цели, у которой есть особое значение. И если не считать мидраши, а полагаться на текст Торы, то первый раз, когда земля Израиля, которая в данном контексте называется Кнааном, когда первый раз эта земля упоминается в связи с потомками Авраама, которые потом станут сыновьями Израиля и станут, в конце концов, еврейским народом, то первый раз это упоминается в недельной главе Лех Леха. И поэтому, если мы хотим разобраться, что это означает, что означает земля обетованная, и как в нее прийти, ее унаследовать, и какое у нас есть право на эту землю, и всякие сопутствующие вопросы, необходимо изучать недельную главу Лех Леха, что мы сегодня и с вами сделаем. Мне в последнее время полюбилось в исследование исторического контекста, когда я изучаю какие-либо тексты. То есть есть у нас тексты, которые, безусловно, в первую очередь имеют философское, морально-этическое значение, но все равно иногда бывает полезно, и это расширяет угол обзора, посмотреть на историческую перспективу, что в истории, общей мировой истории происходило в это время, когда эти тексты либо были записаны, либо когда эти тексты, про что эти тексты Торы, Танаха, Талмуда, чего угодно говорят. Поэтому Мы начнем не с главы Лахлаха, мы начнем немножко такой небольшой, очень супер краткий ликбез исторического контекста. Потом мы будем использовать мой второй любимый метод, полюбившийся мне изучение текстов Торы. Это мы зададим много вопросов. Мы проанализируем текст, покопаемся в нем, найдем там очень много вопросов, а потом уже будем стараться на них отвечать. Вот такой сегодня план. Так вот, история. Исторический контекст земли обетован. События недельной главы Лех Леха начинаются на самом деле не в главе Лех Леха, а немного загодя. В самом конце недельной главы Ноах мы узнаем родословную Авраама, узнаем, от кого Авраам произошел, имена всех 10 поколений патриархов, всех 10 поколений от Ноаха, который был спасен Всевышним за свою праведность от всемирного потопа, от Ноаха до Авраама. И также мы узнаем небольшие, но чрезвычайно важные факты о жизни Авраама, что Авраам со своей семьей покинул место своего рождения, место, которое называется Ур, или Тора его называет Ур-Каздим. Находится это место, как говорится, в лоне человеческой цивилизации, в Вавилоне, в Междуречии, между двумя великими реками древности Тибр и Эфрат. И из Ура, из одного из крупнейших и древнейших городов всей человеческой цивилизации, Авраам со своей семьей приходит в город, который называется Харан. Харан на тот момент это независимый город, это такое небольшое королевство или княжество, неважно, как это назвать, это небольшое племя, которое живет в своем собственном царстве-государстве на окраине, соответственно, Вавилона. И оттуда Авраам движется в землю Кнаан, в землю, будущую землю Израиля. И вот здесь начинаются именно в Харане события недельной главы Лех Леха. Именно в Харане Всевышний обращается к Аврааму: «Лех Леха, иди из своей, из своего города, где ты живешь», и так далее. Вот тут на этой схеме, которую сейчас вы можете видеть на экране, схематически, собственно говоря, показана историческая ситуация того времени Авраама. И черной стрелкой показано, собственно, странствие Авраама. Также можно увидеть в коричневых стрелках, что происходило много еще чего другого. Не только Авраам странствовал, много кто еще другой странствовал. Это амаритяне, это иксосы, это хеты, то есть приблизительно в то же самое время, когда Авраам отправился в путь, много кто другой отправился в путь. Какие-то народы, племена перемещались по карте. Крупнейшим же государством, страной, образованием социальным в то время был Вавилон и еще одно царство, которое называлось Мари, которое важно в нашем контексте. На карте земной существовали еще другие царства, государства, но именно с этими двумя странами имел контакт наш прародитель Авраам, который родился в Вавилоне, и потом через Вавилон, через царство Марии, через Харан пришел в Кнаан. Про какое время мы говорим? Если мы возьмем за данность хронологию текста Торы, ибо в тексте Торы вроде как четко можно просчитать даты, когда жил Авраам, то окажется, что Авраам жил в 19 веке до нашей эры. И это время совпадает с приблизительно серединой так называемого бронзового века. То есть исторический период, эпоха, которая называется бронзовый век. Именно в это время возникают государства, цивилизации, такие как Вавилон и другие. И в том числе в земле Кнаан, куда направляется Авраам. То есть, когда Авраам пришел в Кнаан, там уже была, как говорится, организованная жизнь. Протокнанийские племена, народы жили на этой территории, и было довольно-таки много городов, такие как Бершева, Хеврон, Дамаск в то время тоже существовал. И это были довольно-таки Шхем и другие города, Иерихон. Иерихон, по всей видимости, вообще является древнейшим городом вот этой территории Кнаана. И эти города были довольно-таки сильно развитые, с развитой не только культурой, но и экономикой. То есть они занимались торговлей. И немного есть археологических находок того времени, но те, которые есть, которые можно увидеть, в том числе в Израильском музее в Иерусалиме, и в музее истории Танаха в Иерусалиме, и в других музеях Израиля и мировых музеях, по вот тем находкам, артефактам того периода можно судить, что это было довольно-таки развитое место, развитая цивилизация. Потом, чуть позже, в конце периода отцов, праотцов, происходит что-то непонятное, потому что следы всех тех цивилизаций, в которых жили праотцы Авраам, Исхак и Яков, они пропадают. Пропадают, и начинается большое перемещение людей. Большое перемещение людей, племен, заканчивается бронзовый век, начинается, и именно поэтому историки называют это концом бронзового века, потому что происходят большие какие-то изменения. До сих пор никто точно не знает, почему вдруг все начинает меняться, почему цивилизации, многие, в том числе страны Кнаан, начинают увядать, начинают деградировать и в конце концов исчезают. Но так происходит. И не все, конечно, Египет. Египет остался, хотя это уже не древний Египет, когда большие пирамиды строят времен великих фараонов, таких как Хеопс и так далее. Это вот как раз тот Египет заканчивается, начинается новое царство, новое время. И в этот же самый период непонятный в землю Кнаан заселяют переселенцы. Переселенцы, которые приплыли из греческих островов и, возможно, тоже хеты, которые пришли туда из Анатолии, из Турции. Но вот какие-то племена, не те, которые появились вот на этой территории, а именно приезжие, начинают заселять страну Израиля, будущую страну Израиля, землю Кнаан. Вот. И вот такой исторический контекст того времени, когда жил Авраам. Да, я думаю, что не секрет, что во время, когда жил Авраам, и после этого времени все культуры Ближнего Востока и вообще всего мира, то, что называется, исповедовали политеизм, то есть многобожье, верили в разные силы, которые управляют этим миром. Про некоторые такие верования мы знаем, про некоторые нет, но нужно полагать, что во всех культурах, с которыми сталкивался Авраам, верили в множественность духовных сил, во множественных богов. Авода Зара, идолопоклонники или язычники, как угодно можно это назвать. И получается, что Авраам действительно был очень удивительным героем того времени, потому что он собственными размышлениями дошел до идей монотеизма, до которых, в принципе-то, в какой-то степени мало вообще кто дошел. В Египте, в Новом Царстве будет период, когда что-то похожее на монотеизм, идеи, похожие на монотеизм, появятся, вера в абсолютную силу, в абсолютного Бога, который управляет этим миром. Но все равно, по нашим еврейским понятиям, это была Авода Зара, идолопоклонство, а вот тот самый монотеизм, та самая настоящая вера в единого абсолютного Бога, это было открыто Авраамом. И понимая это, можно уже, имея вот эти вводные данные, можно уже удивиться, поразиться, каким интересным и особенным человеком был Авраам, что он дошел до идей суперпрогрессивных на то время и их защищал. Но про Авраама мы поговорим немножко позже. Вот теперь давайте начнем с вопросов про недельную главу. Итак, во-первых, как я говорил, в недельной главе Лех Леха, сейчас я посчитаю, сколько точно раз упоминается обещание Всевышнего даровать землю Израиля потомкам Авраама. Раз, два, три, четыре, пять. Все-таки пять раз. Пять раз ровно упоминается. И уже наталкивает определенных комментаторов Торы на мысли, почему так много раз. И каждый раз формулировка немножко иная. Формулировки никогда не повторяются. Например, в предыдущей недельной главе, в прошлой недельной главе Ноах, когда опять-таки мы читаем, что Авраам отправился из Харана в землю Кнаан, то там говорит ему Всевышний, «Ваяр Ашем эль Авраам», показался Всевышний Аврааму, «Вайомер», и сказал ему, «Лезараха этенес арец азот», «Твоему потомству я дам эту землю». В нашей недельной главе, в самом начале, приводится другая формулировка. «Киет коль арец ашерата раэ лехает нэна». «Вся та земля, которую ты видишь, будет тебе дана». Еще позже написано «И сказал Всевышний, ваомер элав, ани ашем ашер хоти сихо мюрказдим, вейтен лехает арец азот лиришта». «Я дам тебе, я тот Всевышний, который вывел тебя из Ура Каздим, чтобы даровать тебе землю эту в наследие Лерешта». Вот, звучит все одинаково, но на самом деле это совершенно разные формулировки. Еще раз, первый раз. Просто Всевышний обещает дать землю Кнаан потомкам Авраама. Второй раз написано, что эта земля будет дарована, вся земля, это коля арец, вся эта земля будет дарована твоим потомкам навсегда, Адулам. В третий раз написано, что эта земля, вся земля эта будет дарована тебе для наследия, уже что-то другое. Четвертый раз, это опять-таки наша недельная глава, это заключение так называемого союза между частей, Бен Птарим. То там Всевышний обещает Аврааму, заключил Всевышний с Авраамом союз, «Байомагу карата шем это Авраам, брит». В этот день заключил Всевышний с Авраамом союз, леймор, говоря, «Лезараха натати саарат азот минагар мицраим от нагар агадоль нагар прат». «Я твоему потомству даю эту землю от реки Египта до великой реки Прат, Эфрат. И дальше перечисление различных народов, племен, которые, где они живут и какие места они занимают. И вот это все будет даровано Аврааму. То есть вроде обещание то же самое, но формулировка более детальная. Не просто вся земля, которую ты видишь, и не просто вся земля, а конкретно, что и где находится. Да, и пятый раз тоже еще более расширенное обещание при заключении союза с Авраамом, что вся земля дарована тебе, твоему потомству после тебя, место проживания, вся земля Кнаан для Лахузат Улам, Вагитилаем Лелюки. И Всевышний говорит, я буду вам там, в этой земле, Богом. Вот тут формулировка уже вся земля Кнаан. То есть если раньше какие-то племена, какие-то части, то сейчас вся земля, вся вот эта земля Кнаан. Вот. И такое чувство возникает, что каждый раз обещание расширяется. Вначале Всевышний говорит Аврааму, твоему потомству я дам вот эту землю, по которой ты идешь, вот ты идешь, потом земля, которую ты видишь, все, что ты видел, будет даровано тебе и твоему потомству. Потом обещание расширяется навсегда, вся земля, потом конкретно какие-то места от реки, от такой до такой реки, и в последнем обещании вообще вся земля к нам будет дарована твоему потомству. Эту интересную деталь замечают комментаторы Торы. Например, Рамбан Нахманид, который говорит, что это все неспроста, а эти все обещания Всевышнего Земли действительно меняются, расширяются, потому что Авраам в течение нашей недельной главы проходит эволюцию духовную, которая языком мидрашей называется «испытание Авраама». 10 испытаний прошел Авраам. Я думаю, что тоже вы где-то про это слышали. Это не просто 10 испытаний, квест, который Авраам должен пройти. Это целая большая сложная трансформация, которая происходит с духом, с жизнью, с мыслями Авраама. И все это происходит на протяжении нашей недельной главы. И как Авраам проходит все эти духовные изменения, как он становится лучше, ближе к Богу, тем больше обещания Всевышнего относительно земли Израиля по отношению к его потомству к нему раскрывается и расширяется. Вот такой интересный момент. Но это пока еще не вопросы. Пока мы с вопросов еще не начинали, это просто такой интересный факт про недельную главу, и он помогает немножко понять, в какую сторону думать, когда мы сейчас следующие вопросы будем задавать. Так вот, какие вопросы? Читая самое начало недельной главы, мы видим очень-очень странную формулировку, которая настолько странную, что едва ли можно ее адекватно перевести на русский язык. «Вайомер Ашем эль Авраам» – сказал Всевышний Аврааму «Лех леха арцеха». Сказал Всевышний Аврааму, «Лех леха, иди для себя, из твоей земли, места твоего рождения, из дома твоего отца, в землю, которую я укажу тебе. Вейсха легой гадоль, я сделаю тебя там великим народом, вавархеха, я тебя благословлю, ваагабла шмеха, возвеличу твое имя, Вее браха, и будет благословение. Ваварха, миврхеха, благословляющего тебя благословлю, умыкалеха ор, а проклинающего тебя прокляну, ваневрху бха коль мишпахат адама, и будут благословляться в тебе все семьи земли». Вот. С этого начинается недельная глава, и сразу же возникает вопрос, что такое лех-леха? Что такое иди для себя? Что значит иди для себя? По-простому, для приобретения тех благословений, которые обещает Всевышний, если Авраам послушается его, если он идет из места своего проживания и придет в место, которое укажет ему Всевышний, то будет это благословение, благословляющие тебя будут благословлять и так далее. И это кажется странным, потому что на самом деле непонятно, что точно имеется в виду. Если мы откроем комментарий на этот отрывок, то на самом деле вопросов возникнет еще больше. Еще больше. Раши, классический комментатор Торы, комментирует эти слова следующим образом. Лех леха, что значит «иди для себя», леханатха, для твоего блага, улитуватха, шам эсха легой гадоль, там я тебя сделаю великим народом, кан и атазухе лебаним, тут, где ты находишься, у тебя не будет детей, вот шаудия тивахабула. Вот. То есть Раши, что Раши говорит, очень просто, лех леха, иди для себя, для твоего блага. Если ты останешься там, где ты живешь, ничего хорошего с этим не будет, с тобой не будет, и у тебя и детей не будет, и вообще ничего хорошего тебя тут не ждет. А вот если ты пойдешь, куда я тебе скажу, укажу, то все будет прекрасно. Тебе на пользу и на благо, это перевод Раши, там я сделаю тебя великим народом, здесь же ты не удостоишься иметь сыновей, а кроме того, я сделаю известным в мире твое естество. Какой красивый русский перевод Мидраша Танхума, который приводит Раши. К слову, если кто-то знаком с комментариями Раши, то этот комментарий, его структура сразу же вызывает какое-то недоумение. Потому что обычно Раши, любой комментарий Раши является ответом на какой-то вопрос, который должен у читающего и изучающего Тору возникнуть. То есть мы открываем Тору, читаем «Лех леха», «иди для себя». Вопрос, что это означает? Что означает «иди для себя»? Что это такое за странная формулировка? И Раши не просто комментирует, а сразу же дает ответ на вопрос, который должен у нас возникать. Для себя значит для твоего блага. Вот. Тут у тебя не будет детей, там у тебя будут дети, твое имя станет известным, тут ты никому не известен и так далее. Обычно Раши, когда он приводит какой-то ответ на вопрос, который не очевидным образом извлекается из текста, то есть не сразу же читается между строк, Раши пишет, что это объяснение наших мудрецов, это мидраш, это аллегорическое толкование. Или разные у Раши есть формулировки. То есть он пишет, что вот простой пшат такой, а вот аллегорическое толкование, которое между строк сразу не читается, оно такое. Тут же Раши не пишет, он сразу пишет то, что он пишет, без указания того, что это мидраш. Хотя на самом деле это мидраш. Почему мидраш? Потому что не очевидно, это из текста прочитывается. И вопрос, первый вопрос, который мы зададим, это что вот это означает в конце концов лах-лаха, иди для себя, и откуда Раши взял эту информацию? Откуда Раши узнал, что Всевышний ему обещает, что вот ты пойдешь в эту землю, и все у тебя будет хорошо, ты будешь становиться лучше, у тебя и дети появятся, и благословения. Откуда Раши увидел это вот в этом маленьком словечке лаха для себя? Для себя можно по-разному толковать. Почему именно так Раши, комментатор Торы, это толкует, как он толкует? Это вопрос номер один. Вообще, нужно упомянуть, что различные комментаторы Торы, другие, не Раши, предлагают другие объяснения вот этой формулировки «лех-леха», «иди для себя». Например, Рабейну Бахая. Мне очень понравилось его объяснение. Он говорит Рабейну Бахая, что вот эти два слова лех-леха, если их объединить вместе, прочитать вместе, не как два разных слова, не как глагол и местоимение, а просто объединить их вместе, то получившееся четырехбуквенное слово можно прочитать как лехлух, грязь, скверна, что-то плохое, грязное. И таким образом Рабейну Бахай объясняет, что Всевышний ему говорит, удались из того, из той духовной грязи, в которой ты находишься, среди которой ты живешь, и иди в место, где этого ничего нет, где наоборот ты можешь духовно расти. Вот. Так объясняет этот Рабейну Бахай. Это очень-очень-очень глубокий комментарий, хотя он всего вот, одно предложение в Рабейну Бахае. Это есть, но если мы подумаем, то это очень сильное утверждение, которое заключается в том, что место, в котором мы живем, культура, которая нас окружает, какими мы бы хорошими, благочестивыми, правильными и умными не были, она на нас влияет, и нам нужно из нее уходить, потому что ничего хорошего не будет у нас, если мы имеем хоть даже косвенное в виде физического присутствия нашего отношения к той культуре, которая нас окружает, культуре, к идеям и так далее. То есть даже если мы изолированно живем, закрылись в своем собственном информационном гетто и живем по своим порядкам, по своим принципам и так далее, но все равно окружающая нас действительность нас меняет. Хотим мы этого или нет. Это правило железное, всегда так работает. И Рабейну Бахая говорит, что так как у Всевышнего Авраама были большие планы, он должен пройти трансформацию, должен стать обязательно лучше. Он не может оставаться таким, каким он был, он, наоборот, должен стать лучше. Из Авраама стать Авраамом, дополнительную букву получить, заключить союз, брит, несколько союзов заключить со Всевышним, то ему необходимо было просто физически удалиться из того места, в котором он находился, из Ура, из Харана, уйти. Вот. Это вопрос номер один. Да, это так объясняет Рабейну Бахай. Есть еще другие объяснения. Собственно говоря, Рамбан, который очень часто оппонирует комментатору Торы Раши, он вот как раз-таки задается вот этим вопросом, откуда Раши взял эту трактовку для твоего блага, Леха. Как это в словах видно, почему вдруг этот мидраш объясняет тут пшат? Как бы Раши должен же прямой смысл текста объяснять. По крайней мере, так он сам заявляет, анонсируя свои комментарии на Тору, что эти комментарии должны прямой смысл Торы объяснять, пшат. А тут вообще не какой-то пшат, вообще мидраш какой-то, который... Откуда это Раши взял? Рамбан сокрушается этому и говорит, что да вообще, откроем Танах, каждое буквально десятое предложение состоит из вот таких формулировок, как лех-леха, где есть какие-то слова, которые являются устойчивыми словосочетаниями, которые не несут какую-то дополнительную информационную нагрузку. И Рамбан приводит целый ряд таких примеров. И поэтому, говорит Рамбан, лех-леха – это устойчивая формулировка, которая вот это слово леха не имеет какого-то особого значения тут. Вот. Так, например, Рамбан объясняет. Так вот, откуда Раши это взял, что это все означает? Следующие вопросы у нас возникают, если мы перекрутимся в тексте практически под конец уже недельной главы, когда в жизни Авраама в земле Кнаан произошло много всего. И вот в какой-то момент Авраам заключает с Богом союз. Союз, который называется Бен Птарим, между частей. И вот при заключении этого союза Аврааму дается самое такое четкое обещание того, что он, его потомки наследуют эту землю, и то, что его потомки станут порабощенными в другой земле, но потом приобретут свободу. И, в общем, формируется этим союзом модель развития всех будущих потомков Авраама. Фактически, заключение этого союза обозначает появление пока еще только в виде зародыша, но все же еврейского народа. Еврейский народ это такая супер план Всевышнего, который должен осуществиться с помощью Авраама. И вот при заключении этого союза есть вот это обещание того, что от Авраама произойдет еврейский народ и унаследует ту самую землю, на которой он находится. Если мы начнем вчитываться в этот текст, в текст этого эпизода, то у нас там ну прямо десятки вопросов должны возникнуть. Очень бы хотелось их все озвучить, но тогда мы не успеем сегодня к ответам приблизиться, поэтому я озвучу только центральные из них. Да. И сказал ему Всевышний: «Я Господь, который вывел тебя из Ур Каздима, чтобы дать тебе землю эту в наследие». И он сказал, Авраам говорит: «Господи Боже, почему узнаю я, что буду наследовать ее?» Очень странный вопрос задает Авраам. Уже Всевышний три раза обещал к этому моменту Аврааму, что и он наследует его потомки эту землю. И никогда Авраам не задавал вопросы. Никогда. Никогда от Авраама не было вопросов. Всевышний ему сказал: иди для себя, уходи из своего места, иди в другое место. Авраам слушается. Всевышний говорит Аврааму, что-то еще он делает. Никогда никаких вопросов не было. А тут Авраам спрашивает: почему узнаю я, что буду наследовать ее? Как этот вопрос можно понять? И говорит Всевышний: я заключу с тобой союз, возьми там животных и вот сделай с ними определенные манипуляции, и вот, собственно, это будет знаком союза. И солнце было к заходу, как крепкий сон напал Авраама. Что случается в этот момент? Авраам засыпает. Слово, которое используется для сна в тексте встречается всего два раза. Это слово тардема. Первый раз таким сном уснул Адам, когда из него, из его части была сделана Хава, первая женщина. И вот второй раз, единственный раз в тексте Торы, где встречается это слово, это сон Авраама. Засыпает Авраам. Да, кстати, наверное, неспроста. Но сегодня не про это, но это интересное наблюдение. Засыпает Авраам, и вот что происходит. И вот ужас, мрак великий нападают на него. Дальше Всевышний сообщает Аврааму, что его потомки будут порабощены, будут пришельцами в чужой стране. И вот. И в самом конце, и когда зашло солнце, наступила тьма, и вот печь дымящаяся и пламя огня, который прошел промеж тех половин. Читая даже этот текст в переводе, эти слова, вообще непонятно, про что речь. Какая печь? Про что? Я думаю, что многие из вас этот текст много раз видели. Вы задавали себе вопросом, что это за печь дымящаяся? Что вообще происходит? Пламя огня, печь, пламя огня, который прошел промеж тех половин. И это все во сне, в специальном сне Авраама происходит. Что вообще тут делается? Вот, читая на иврите, еще больше вопросов возникает. Вегины танур ашан влапит эш ашер авар. Ашер авар – это прошлое время, которое прошел уже бен экзарим, между половин. Аврааму снится, что уже какой-то там печь с каким-то огнем прошли меж половин. Половин при заключении вот этого союза Авраам взял животных, разделил их на две части. И вот между половиной этих животных уже в прошлом прошел какой-то огонь с какой-то печью. Что это такое все? И что еще? Да. И говорит Всевышний Байомагу Карат Ашем Эс Авраам Брит. И в этот день заключил союз Всевышний с Авраамом, Леймор, говоря, Лезараха Натати Сара Тазот, твоему потомству Натати я уже дал, тоже в прошлом, эту землю. Как это вообще можно понять? Потомство по определению появляется потом. У Авраама на тот момент еще нет детей. Что значит, твоему потомству я уже дал эту землю в прошлом? Это непонятно. И, как я показал в прошлый раз на примере недельной главы Брейшит, истории с грехом Адама и Хавы, если внимательно вчитываться в текст Торы, и в особенности, если на иврите текст Торы читать, то очень много вопросов возникает, очень много, чрезвычайно много. Но вот мы сконцентрируемся на этих трех. Повторю их еще раз. «Иди для себя», «Лех леха», говорит Всевышний Аврааму, что это означает и откуда Раши берет, что это для твоего блага. Второй момент – это что это за печь и с огнем, которая появляется во сне Авраама при заключении им с Богом союза. И почему там такие странные формулировки в прошлом времени, что печь, огонь, которые прошли уже между половин, и землю, которую я уже дал твоему потомству, что это все означает, как это все можно понять? Это вопросы. Ответы, ответы. Начнем давать ответы. И ответы заключаются вот в чем. Такова позиция многих-многих комментаторов. История Авраама не начинается с нашей недельной главы, утверждают многие комментаторы Торы. История Авраама начинается с его предыстории, которую, собственно, Тора подробно и не объясняет. Тора просто нам говорит, что Авраам ушел из места своего рождения Ур-Каздим. На тот момент, когда он ушел, он не ушел оттуда подростком, ему уже было много лет. И все те события, которые происходили с Авраамом до того, как он ушел из Ур-Каздим, из места своего рождения, из Вавилона, мы не знаем. Мы не знаем, что происходило с Авраамом. А на самом-то деле то, что происходило тогда с Авраамом, является ключом к пониманию того, кто вообще такой Авраам и что вообще происходит в нашей недельной главе. Так комментаторы объясняют. Вот. Для того, чтобы это понять, нужно вернуться, открутиться немножко раньше. Конец недельной главы Ноах. Ноах, потоп закончился, прошло несколько поколений после потопа, 9 поколений прошло, и человечество выросло, теперь это уже цивилизация выросла, теперь это уже не только семья Ноаха, это уже целая группа, большая людей. И Тора говорит, что с ними происходит, с этими людьми. По всей земле был один язык и слова одни, и случилось, двинувшись с востока, люди, все, которые произошли от Ноаха, нашли долину в земле Шинар. Шинар – это Междуречие. Поселились там, люди поселились в Междуречии и сказали друг другу, давайте наделаем кирпичей, обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, горная смола была у них вместо глины. И сказали они друг другу, давайте построим себе город и башню главой до небес и сделаем себе имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей земли. И так появляется знаменитая Вавилонская башня. Это очень интересный отрывок, про который можно отдельный урок провести, потому что в этой истории тоже много вопросов. Город они построили. В чем была особенность этого города? Ведь вроде как башня — это проблема. А в чем с башней проблема? Ну, построили они башню, построили. И вообще кажется, что вся изначально идея того, что люди тут собрались вместе, проблематична. Почему это проблематично? Вот, как бы там ни было, люди построили Вавилонскую башню, Мидраш нам сообщает, что руководителем проекта этого строительного, который Всевышнему не понравился, был человек по имени Нимрод. Нимрод. Этот Нимрод была легендарная личность. Это негативный персонаж, но все равно легендарный. И вот этот самый Нимрод сталкивается, согласно Мидрашу, с Авраамом, с молодым Авраамом, который находится в середине своих духовных поисков и который вырос в семье человека, который занимается изготовлением идолов, приходит к идеям об абсолютизме Бога и о его единстве. Очень странный взгляд на действительность, и никто Авраама не понимает. Но Авраам очень сильно верит в те идеи, которые у него есть, и как это всегда бывает, используя идеологическое обоснование, Нимрод, как говорит Мидраш, решает Авраама казнить. Почему? Потому что всегда какие-то новые идеи философско-этические властителям кажутся опасными. Это вот сейчас они там думают про единого Бога. А к чему такие мысли могут привести? Может, они приведут к тому, что нам царь не нужен, что мы, каждый человек сам по себе должен быть. И, значит, враг государства, иностранный агент, значит, надо его казнить страшнейшим образом. И Мидраш говорит, Нимрод предлагает Аврааму выбор. Это все-таки цивилизованная страна, Вавилон древний. И Нимрод решает не сразу казнить Авраама, а дать ему возможность изменить свою точку зрения, отказаться от своих идей о монотеизме. И поэтому Нимрод ему говорит, вот есть огромная большая печь. Собственно говоря, Мидраш говорит, это именно та печь, в которой делали кирпичи для этого величайшего проекта под названием Вавилонская башня. И Нимрод говорит, если ты думаешь, что Бог, он абсолютен, значит, он тебе абсолютным образом и поможет. Значит, вот иди-то ты в печь, в эту гигантскую большую печь, и если ты прав, то значит, с тобой ничего не будет. А если ты сгоришь в этой печи, то значит, ты не прав. И поэтому выбирай, идешь в печь, либо не идешь в печь, отказываешься от своих взглядов или нет. И Мидраш говорит, Авраам таки пошел в печь. То есть он был абсолютно готов пожертвовать своей жизнью для отстаивания своих идей. Идей инновационных, революционных в то время. И произошло чудо, Авраам выжил. И это, говорит Мидраш, в Талмуде это написано, является первым испытанием Авраама. То есть вот отсюда по-настоящему начинается история Авраама. Авраам выжил в печи. Испытание заключалось его в том, готов ли он пожертвовать жизнью за вот эти идеи, за идеи того, что Бог абсолютен. готов ли он пожертвовать, отдать свою жизнь. И Авраам прошел это испытание. Оно кажется самым сильным, потому что кажется, что может быть сложнее, чем пожертвовать своей жизнью для, даже для правильных вещей. Но вот интересный такой момент. По одной из версий Мидрашей, это было первое испытание Авраама. Да. Это тоже, кстати, отдельная тема сама по себе. Вот. И вот отсюда начинается история с Авраамом. И говорят комментаторы Торы, вот та самая печь, которую Авраам видит во сне, в видении, при заключении им союза с Богом, союза Бейн Тарим, при котором Всевышний ему обещает, что от него произойдет народ, избранный с определенной миссией, и что этот народ унаследует землю особенную тоже, которая участвует вот в этой миссии духовной большой. В этот самый момент Всевышний ему говорит, что и все это становится возможным только из-за той самой печи, которую ты прошел. Еще раз вернемся к тексту. Танур ашан влепит эш ашер авар. Печь и дым, и огонь. Сейчас, как перевод точно. Печь дымящаяся и пламя огня, который прошел. То есть это квест, который, испытание, которое Авраам уже прошел. И только благодаря этому заключается этот союз. Так объясняют некоторые комментаторы этот интересный момент. Но на самом-то деле объясняют раввины, что это все заключается в словах «лех-леха». Каким образом можно пройти вот этот самый квест, самый серьезный? Каким образом можно, можно быть таким, как Авраам, следовать своей цели и отстаивать, и быть абсолютно уверенным в своей позиции? Как это можно... можно этого достичь. Этого можно достичь только через вот эту формулировку «лех леха» – «иди для себя». Человек сам для себя должен удостовериться и должен быть уверен в том, что то, что он делает, говорим мы про духовные свершения, про заповеди, про самосовершенствование, что это нужно именно ему. И он способен на это. Это не сказки, это не миссия невыполнима, это ему по зубам. И он обязательно этого достигнет. Это чрезвычайно важный элемент. Теперь, как это все связано с землей Израиля? И почему земля Израиля – это земля, которая была обещана Всевышним Аврааму? Потому что земля Израиля – это особая земля. Как дальше в Торе написано, в самом конце Торы, в книге Дворим, земля, куда вы приходите, чтобы овладеть ею, земля гор и долин, от дождя небесного пьет она воду. Комментаторы, обращая внимание на вот этот дождь небесный, от которого пьет земля воду, приходят к такому выводу, что вообще для слова «дождь» в Торе существует несколько слов. А вот это слово, которое упоминается тут, на иврите это звучит как «матар». Это не просто дождь, это особое явление, которое есть только в земле Израиля. Это дождь, который идет в зависимости от поведения людей. Если люди себя хорошо ведут, дождь есть. Если люди себя плохо ведут, дождя нет. То есть дожди в земле Израиля – это не естественное явление, а это явление природы, а это явление, которое оно сверхъестественное. Оно вызывается поведением людей и зависит от него. И, соответственно, эта земля, земля Израиля, она может, в ней могут проживать, и она вообще выделена Всевышним из всего земного шара только для тех людей, у которых есть вот та самая миссия союзная, которая была дана Аврааму, к распространениям идей которых Авраам сам пришел, и которую получили в качестве наследия его потомки. Вот это Тора и заповеди, грубо говоря. Вот. Поэтому земля Израиля — это особое место. И мы только начали, на самом-то деле, изучение вот этого сложной темы, как земля обетованная. И я рассказал сегодня, успел рассказать, ну, на самом деле, так я и запланировал, я успел рассказать только об одной формулировке обещания Всевышним Аврааму и его потомкам земли. А в недельной главе их пять. И тема эта намного шире. Но дай Бог, чтобы мы действительно удостоились жить и исполнять заповеди и служить Всевышнему в нашей обещанной земле обетованной.